Давайте завершим разговор о дождях, об осадках. Итак, вот мы с вами только что говорили о том, что у Израиля было такое уникальное положение, что они зависели от дождя и поэтому должны были уповать на Бога, зависели от Бога. И это не только мои какие-то рассуждения на данную тему и не просто гипотетические предположения, но вот о таком уникальном положении и о необходимости уповать на Бога для получения осадков пишет и сама Библия. Так что это действительно мы видим, что таков был Божий замысел. В частности, в книге Второзакония, 11 главе об этом говорится. Второзаконие, 11 глава, 8-17 стихи. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли, и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею». Итак, перед тем, как израильтяне войдут в землю обетованную, книга Второзакония, это уже последние месяцы перед началом завоевания земли, Бог напоминает им о своем завете, обновляет завет с новым поколением израильтян, которое выросло уже в пустыне, уже многие из них не были у горы Синай, не заключали этого завета. Бог обновляет свой завет с ними и говорит, дальше с 9 стиха, «Дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед». Прежде всего, давайте скажем вот о том, что это за земля, в которой течет молоко и мед. Наверное, любой русский человек, выросший на русских сказках, читая эту фразу, прежде всего вспоминает, да, кисельные реки, или как там, молочные реки, кисельные берега, да, молочные реки, кисельные берега. Также и здесь течет молоко и мед. Это условное такое выражение, сказочное, но на самом деле это не совсем так. Скорее всего, его нужно понимать более буквально, как и обычно это бывает с Библией. Многие вещи, они имеют вполне смысл при буквальном прочтении, помимо явных уже литературных приемов. Ну, так вот, почему в этой земле текло молоко и мед? Почему молоко, наверное, понятно. Преобладающий доход или преобладающий источник пищи был, или как это лучше сказать, преобладающая сфера деятельности, может быть, еще вот так вот, это что было в Израиле? Животноводство. Потому что вы увидите в скором времени, долин в Израиле было очень мало. И таких холмов, которые могли использоваться для посевов, тоже было мало. Да, были долины, были посевы, были виноградники, и это было значимо, это было важно. Поэтому мы и говорим о дождях и об осадках. Но еще более значимым было животноводство. Поэтому израильтяне были с самого начала пастухами овец. Помните, Иаков пас стада, то же самое продолжали делать его сыновья. Когда израильтяне переселились в Египет, вот эта самая начальная ранняя семья, из которой начал разрастаться израильский народ, почему египтяне их поселили отдельно, или почему Иосиф предложил им отдельно поселиться? Потому что они пастухи овец. Для египтян это было мерзостью, да, у них свои были особенности, свои взгляды на это дело. Но вот на что хотелось обратить внимание, что с самого начала они были пастухами овец и позиционировали себя как таковые. Почему они могли прожить в пустыне? Хотя пустыня, вы опять же увидите, это не песчаная пустыня, это просто пустошь. Там тоже были растения, были деревья, которые они брали на дрова, была трава для питания животных и так далее. Но это была пустошь. И почему они могли прожить на этой пустоши, где люди не сеют пшеницу или ячмень? Потому что их основным источником пищи было животноводство. Им нужны были просто пастбища с травой, даже с сухой травой, ничего страшного, прожуют. Так вот, поэтому они смогли прожить, потому что их основным источником питания были животные. И вот поэтому Бог говорит, что Израиль – это земля, которая течет молоком. То есть там в основном территория, пригодная для пастбищ. А почему она течет медом? Слишком много пчел. Нет. Еврейское слово «даваш», которое переводится как «мед», может обозначать как пчелиный мед, так и финиковый мед. То есть вот эту сладкую патоку, которая получается от собирания фиников, потом эти финики варят, и получается такая коричневая, вязкая, тягучая жидкость, которая, в общем-то, напоминает какие-то даже сорта меда, может быть, но это, по сути, это сладкая финиковая патока. Она очень сладкая, это самое сладкое, что было известно в те времена. И хотя пчелы тоже были известны, и даже есть некоторые интересные исследования, когда были найдены археологами древние ульи, и даже исследовали, какие виды пчел присутствовали в Израиле, установили, что эти пчелы были привозные, в основном с территории Европы они везли этих пчел. Был пчелиный бизнес тоже, но вряд ли можно назвать эту землю текущей медом, потому что все-таки ну, такого количества пчел не выдержал бы ни один народ, даже еврейский. Но она была действительно землей текущей медом, медом финиковым, потому что если вы сейчас даже приедете в Израиль, вы увидите целые многокилометровые ряды финиковых пальм. И мы, оказавшись в одной такой роще, попробовали, там специальный такой вот есть экспонат, вот эта вот баночка с финиковым медом, и нам экскурсовод наш давала попробовать. Мы ели этот финиковый мед, очень вкусный. Вот эта земля, текущая молоком и медом, скорее всего, именно из-за этого. То есть основной источник еды – это животноводство, молоко, и растения, которые растут сами собой, финиковый мед, пальмы. Интересно, что финиковые пальмы не нужно сажать каждый год. Не нужно пахать ради них. Не нужно их поливать. Они дождем просто поливаются. То есть можно собирать плоды из воздуха. Ничего, что там про МММ я заговорил. Можно ничего не делая собирать эти плоды. Вот какая земля, которую Бог дает. Он дает молоко. Животные сами пасутся, ну, конечно, это тоже труд, но все равно животные как бы сами пасутся, производят молоко и собирают тоже вот финики, которые тоже сами растут на пальмах. Дальше он говорит, ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее, не такова, как земля египетская. Проводится сравнение, контраст с землей египетской, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Почему в Египте они поливали землю при помощи ног? Нил был рядом, и все земледелие было в долине Нила, который разливался. Потом, даже когда наступал отлив Нила, они в этой земле сеяли разные культуры, выращивали эти культуры, но все равно их нужно было поливать, и они поливали и брали эту воду из реки. Как они поливали ее ногами, я не знаю. Вы ногами когда-нибудь поливали? Нет. Ну, может быть, имеется в виду, конечно, просто, что они бегали до реки и обратно, в этом смысле таскали воду на своих ногах. Но, может быть, имеется в виду еще кое-что. Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас на экран. Это устройство, древнее устройство, которое ставилось рядом с реками и которое обеспечивало подачу воды на большие расстояния. Здесь вы видите колесо вот такое вот с речками, по которым можно ходить. Белка в колесе, 90 или 100 килограммовая. Это колесо соединено осью вот с таким другим колесом, к которому привязаны кувшины. Кувшины поставлены, ну, колесо это расположено таким образом, что оно как раз попадает нижним своим краем на вот в это озерцо или речку, с которой рядом мы находимся. Эти кувшины зачерпывают воду из этой речки, и когда на обратном пути они попадают в верхнюю часть колеса, они начинают выливаться. И вот здесь вот поставлен такой корытце, который как раз улавливает воду из этих кувшинов. Конечно, часть воды проливается, но это ничего страшного. Много, большая часть воды выливается вот в этот вот резервуар, и оттуда уже при помощи системы таких акведуков небольших, деревянных корытцев, да, желобов, она направляется к винограднику, который вы видите за нашими спинами. Вот здесь большой виноградник, и он поливается при помощи вот такой вот системы. Когда мы послали своего представителя для того, чтобы это колесо привести в движение, он начал ходить, для него ему полезно было физическое упражнение. И вот некоторое время прошло, сначала как-то вяло-вяло вода текла, но потом, когда она здесь накопилась, и уже большее количество кувшинов, практически все кувшины, насколько-то уже наполнились водой, там же вода задерживается, остается. И вот когда буквально по прошествии нескольких кругов наполнилась вся эта система, и вода побежала с очень большой скоростью. То есть прям таким хорошим, мощным потоком, напором побежала. Вот предполагают, что вполне возможно в Египте, где они были тоже мастерами на все руки от скуки, они и пирамиды-то даже построили. Если уж пирамиды построили, то вот такие вещи наверняка могли. Предполагают, что вполне возможно в Египте они тоже поливали землю при помощи ног вот примерно таким вот образом. То есть рабы ходили, вот эти колеса стояли на протяжении всего участка реки, и рабы ходили, друг друга сменяя, поливая землю при помощи ног. Может быть, как масличный сад, потому что, в принципе, сады вот таким вот образом удобно поливать. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, теперь уже контраст, не такая, как в Египте, где вы рядом с рекой были, и поэтому носили воду из реки. Это земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь Бог твой печется. Вот заметьте, поскольку эта земля напояется водой от дождя небесного, это земля, о которой печется Бог. Вот она зависимость. Вы зависимы от дождя, значит, зависимы от Бога. «Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Дождь ранний и дождь поздний, и роса летом. Непрестанно от начала и до конца года очи Господа на ней, чтобы посылать ей то, что необходимо. Вы зависите от этих климатических условий, значит, зависите от Бога». И дальше Бог говорит, «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Вот, будут сами по себе расти растения, потому что дождь их будет поливать, и роса, и скот будет иметь достаточно травы, чтобы насыщаться, и ты будешь есть. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. И земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Вот вы зависимы от дождя, а значит, зависимы от Бога. Если вы будете верны завету, то Бог будет посылать благословение. Испытайте его в этом. Увидите это благословение. Если вы не будете верны завету, Бог не будет посылать благословения, вы будете бедствовать на этой земле, так что даже будете вынуждены ее покинуть. Все погодные закономерности, которые мы с вами до этого обсуждали, можно обобщить в нескольких тезисах. Климат в Израиле подчиняется следующим 6 закономерностям. Во-первых, уровень осадков уменьшается в направлении с севера на юг. Северные регионы, как более холодные, задерживают большее количество осадков. Южные регионы, как более горячие, не задерживают осадки. Влажные массы, даже если идут там, практически не проливаются дождем, потому что подогреваются воздухом. Дальше, уровень осадков уменьшается в направлении с запада на восток. Ну, понятно, на западе у нас Средиземное море, испарения, осадки, на востоке Сирийская пустыня. Нет никаких осадков. Уровень осадков увеличивается на вершинах гор, потому что вершины гор, опять же, остывая ночью, задерживают осадки. Ну и вообще, это закономерность. Горы задерживают осадки, и там дожди больше, обильнее проливаются. Уровень осадков уменьшается на восточной стороне гор. Помните, какой рельеф местности, да? Из-за того, что горы поднимаются, потом падают очень глубоко, на восточной стороне гор уровень осадков меньше, потому что идет в основном преобладающие ветра идут от запада. Роза ветров идет в направлении с запада на восток. Преобладающие ветры. И так что восточная сторона гор часто становится пустынной. В частности, Иудейская пустыня. Это та часть Иудейского Нагорья, которая обращена к востоку от водораздела. Там осадков практически не остается. Чем выше над уровнем моря, тем ниже температура. Но это везде у нас так. Чем меньше уровень осадков, тем сильнее колеблется температура воздуха от низкой до высокой. Чем это объясняется? Как правило, осадки, если там больше уровень осадков, значит, там более влажные массы. Раз более влажные массы, значит, больше идут моря, от моря. Над морем это такой огромный буфер, который постоянно обеспечивает стабилизирование температуры. Там примерно одна и та же температура, мало колеблется в районе моря. Поэтому чем выше уровень осадков, тем более стабильная температура, более морской климат. Чем меньше уровень осадков в тех регионах, даже на территории Израиля, в тех районах, участках будет сильнее колебаться суточная температура и вообще колебания температуры от низкой до высокой. Есть ли какие-то вопросы по климату в Израиле? Сейчас я вам открою, чтобы вы могли прочитать. Страница 22, страница 22 в конспекте, под пункт Б, примерно в серединке страницы. Мы об этом немножечко говорили, но я понимаю, что мы говорили об этом после обеда, поэтому вы могли пропустить. 22 страница в серединке, пункт Б. Дождь поздний. Вот еще можешь прочитать и вспомнить. Еще вопросы? Ну, наверное, использовали. Мы упоминали с вами, что гора, что Израиль забелел, как снег на Салмоне. Я не помню, вы были уже тогда или не были, когда мы это обсуждали. Мы упоминали, что Салмон, вероятно, это как раз базальтовая гора на севере Израиля, хотя точная идентификация этой горы неизвестна. Вот. Но предполагают, что это базальтовые горы на севере Израиля. И вот они, базальт, как базальт, он имеет черный такой цвет, темный очень камень. И вот на фоне этого черной горы, черного склона горы, белеет снег. Очень яркий контраст, нечто прекрасное на фоне темного. И вот говорится, что когда Бог защитит Израиль от других народов, от окружающих царей, то Израиль забелеет, как снег на Салмоне. Здесь идет у нас поэтическое описание, такое сравнение. Израиль, как снег на Салмоне. Это имеет определенный духовный смысл, смысл благословения, смысл красоты. Если вы имеете в виду, использовали ли псалмопевцы снег в смысле символа чистоты, как, допустим, мы в наших краях, в нашей культуре часто это делаем, да, то вот навскидку мне такие примеры не вспоминаются. Чаще всего символом чистоты и вот этот белый цвет чистоты в Израиле и, соответственно, в Ветхом Завете – это шерсть, белая шерсть овец. Помните, как волну убелю? А нет, там же вслед за этим, как снег убелю, да? Ну вот, значит, начал говорить и вспомнил. Вот, ну чаще все-таки, чаще употребляется шерсть как символ чистоты, потому что белая шерсть овец, она среди других всех остальных животных выделяется как бы, как чистое такое животное, белое. Вот. А поэтому очень часто сравнивается чистота с волной. Волна – это шерсть, белая шерсть овец. Но и снег тоже, вот, допустим, Исаия упоминает снег, как снег убелю. Исаия, как вы помните, пророчествовал, не буду об этом говорить лучше. Панически боялись воды, не знаю. Я с этим не встречался. Когда я просил, скажем, в Израиле у евреев воды, они не всплескивали руками: «Ой, что вы просите?» Ну, мне кажется, что такие предположения несколько странные. Вот. Почему? Потому что все-таки говорить о целом народе, что он чего-то боится, что вот все народы не боятся, а вот один народ есть, который боится, страшно боится морей. Мне кажется, это немножечко странно. Даже вы можете вспомнить того же пророка Иону, который все другие народы, да, все моряки панически там кричали, боялись и взывали к своим богам, он пошел уснул. Совершенно спокойный сон. Вот. Потому что он уповал на Бога, он знал, что все в руках Божьих. Вот поэтому сказать, что израильтяне боялись воды, вряд ли можно это сделать. Но, может быть, от чего берется такое представление? От того, что израильтяне никогда не были морской державой. У них были очень короткие периоды времени, когда они имели выход к морям. И в то время у них и флот-то существовал только во времена Соломона. Короткий период времени существовал израильский флот на двух морях. А остальное время они пользовались услугами других морских держав, в частности, Финикии, вот, или филистимлян тех же самых. Еще потом однажды израильтяне, уже Северное царство после разделения, попробовало свой флот построить, и к ним и иудейский царь, насколько я помню, присоединился, но эта экспедиция потерпела неудачу. Вот, может быть, из-за этого, из-за того, что они никогда не были морской державой, их могут заподозрить в том, что они боялись воды. Может быть, могут заподозрить в том, что боялись воды из-за самого повествования о потопе. Но те люди, которые объясняют возникновение библейских текстов причинами исключительно какой-нибудь глубинной психологии, что вот страх перед водой нашел свое отражение в мифе о всемирном потопе. Тогда, может быть, еще можно это как-то заподозрить, что израильтяне боялись воды. Но мы в такую глупость не верим. Вот, мы знаем психологию лучше, чем эти глупые предположения. Вот. Ну и мы понимаем, что повествование о потопе – это не просто какое-то отображение внутреннего страха, да, а это действительно реальное повествование о реальных событиях, событиях катастрофических, на которые Библия неоднократно ссылается. Вот. В Библии есть также упоминание о страхе перед наводнением, допустим, и тогда разлитие многих вод не постигнет его. Вот, но это тоже это как бы обычное такое для человека переживание, которое вряд ли можно приписать какой-то уникальной фобии, характерной для израильского народа. Еще вопросы? Этот снимок сделан в Неот-Кдумим. Неот-Кдумим – это такой парк, тематический парк в Израиле, который посвящен как раз культуре древнего Израиля. Там представлены самые-самые разные экспонаты. Я вам буду еще, я думаю, показывать много снимков из Неот-Кдумим, чтобы просто проиллюстрировать какие-то культурные моменты. «Роза ветров» – это среднестатистическая распределение ветров на протяжении какого-то срока времени. Как правило, в течение года. В течение года замеряют, сколько дней дуют ветра того или иного направления. И каждое из этих направлений отмечают. И количество дней, по мере того, как еще один день дует ветер в этом направлении, раз, прибавляют сюда. Да? И получается в результате такая картинка, которая напоминает звездочку. И вот, как правило, все-таки эта роза ветров, она в каждом регионе, в каждой местности, она не бывает круглой. То есть, чтобы ровное количество дней дули ветра во всех направлениях. То есть, 20 дней сюда, 20 дней сюда, 20 дней сюда и так далее. Как правило, она бывает немножечко неровной, в зависимости от того, какие ветра преобладающие в данной местности. Если местность расположена рядом с крупным водоемом, с морем, допустим, то чаще всего преобладающие ветра – это от моря, потому что море – это испарение воды, соответственно, создается область высокого давления, и отсюда будут дуть ветра чаще. Поэтому роза ветров может выглядеть, ну вот, допустим, вытянутой в одну сторону, а в другие стороны реже. Иногда какие-то 2-3 направления будут преобладать. Ну, в общем, это по-разному бывает. Роза ветров может меняться с течением лет, но, как правило, она остается более-менее стабильной, да, более-менее постоянной, потому что она обусловлена географическими особенностями местности.